Глава 20. Алексей Александрович поклонился Бетси в зале и пошел к жене. Она лежала, но, услыхав его шаги, поспешно села в прежнее положение и испуганно глядела на него. Он видел, что она плакала. «Я очень благодарен за твое доверие ко мне», — кротко повторил он по-русски сказанную при Бетси по-французски фразу и сел подле нее. Когда он говорил по-русски и говорил ей «ты», это «ты» неудержимо раздражало Анну. «И очень благодарен за твое решение. Я тоже полагаю, что так как он едет, то и нет никакой надобности графу Вронскому приезжать сюда. Впрочем, да уж я сказала». «Так что же повторять?» — вдруг перебила его Анна с раздражением, которое она не успела удержать. «Никакой надобности», — подумала она, — «приезжать человеку проститься с той женщиной, которую он любит, для которой хотел погибнуть и погубил себя, и которая не может жить без него. Нет никакой надобности». Она сжала губы и опустила блестящие глаза на его руки с напухшими жилами, которые медленно потирали одна другую. «Не будем никогда говорить об этом», — прибавила она спокойнее. «Я предоставил тебе решить этот вопрос. Я очень рад видеть, — начал было Алексей Александрович, — что мое желание сходится с вашим». Быстро докончила она, раздраженная тем, что он так медленно говорит, между тем, как она знает вперед все, что он скажет. «Да», — подтвердил он, — «и княгиня Тверская совершенно неуместно вмешивается в самые трудные семейные дела. В особенности она... Я ничему не верю, что об ней говорят», — быстро сказала Анна. «Я знаю, что она меня искренне любит». Алексей Александрович вздохнул и помолчал. Она тревожно играла кистями халата, взглядывая на него с тем мучительным чувством физического отвращения к нему, за которое она упрекала себя, но которого не могла преодолеть. Она теперь желала только одного — быть избавленную от его постылого присутствия. «А я послал сейчас за доктором», — сказал Алексей Александрович. «Я здорова. Зачем мне доктора? Нет, маленькая кричит». И говорят, что у кормилицы молока мало.
«Для чего же ты не позволил мне кормить, когда я умоляла об этом? Все равно...» Алексей Александрович понял, что значило это «все равно». «Она ребенок, и его уморят...» Она позвонила и велела принести ребенка. «Я просила кормить, мне не позволили, а теперь меня же упрекают». «Я не упрекаю». «Нет, вы упрекаете. Боже мой, зачем я не умерла?» И она зарыдала. «Прости меня, я раздражена, я несправедлива», — сказала она, опоминаясь. «Но уйди».
«Нет, это не может так оставаться», — решительно сказал себе Алексей Александрович, выйдя от жены. Никогда еще невозможность в глазах света его положения и ненависть к нему его жены, и вообще могущество той грубой, таинственной силы, которая вразрез с его душевным настроением руководила его жизнью и требовала исполнения своей воли и изменения его отношений к жене, не представлялись ему с такой очевидностью, как нынче. Он ясно видел, что весь свет и жена требовали от него чего-то, но чего именно он не мог понять. Он чувствовал, что за это в душе его поднималось чувство злобы, разрушавшее его спокойствие и всю заслугу подвига. Он считал, что для Анны было бы лучше прервать сношение с Вронским, но если все они находят, что это невозможно, он готов был даже вновь допустить эти сношения, только бы не срамить детей, не лишаться их и не изменить своего положения. Как ни было это дурно, это было все-таки лучше, чем разрыв, при котором она становилась в безвыходное, позорное положение, а он сам лишался всего, что любил. Но он чувствовал себя бессильным,
Он знал вперед, что все против него, и что его не допустят сделать то, что казалось ему теперь так естественно и хорошо, а заставят сделать то, что дурно, но им кажется должным.